Такая радость у меня была на сердце, когда вот прославление было. Ну и вообще, я чуть раньше пришел и смотрел, как тут кто-то включал фонарики, зажигал свечи, и готовил там комнату для детей, и с ними сейчас там занимается, и вообще аппаратура, ну всякие такие разные вещи, и кафе. И я очень порадовался, что Бог делает в нашей церкви, за что очень много таких... как бы зрелых служителей выросло, которые посвящают себя, готовы служить Богу, для них это ценно, находят для этого время в своей жизни, реально чем-то жертвуют, потому что ни у кого нет времени, вообще ни на что у нас, ни у кого у всех не достает времени. И это очень классно. Ну, так приятно было смотреть. Тоже несколько недель назад Саша Козлов делился, что Бог в его жизни сделал, вот, может быть, кто-то помнит. И тоже приятно смотреть, как Бог его использует в прославлении. Очень классно. Не вижу, он вышел или что? Да, очень-очень супер. Ну и вообще все такие замечательные. У нас серия проповедей длится уже несколько недель, уже где-то второй месяц пошел, и тема проповеди, ну как бы серия называется «Затерявшаяся книга Бога». И мы в самом начале, я такой обзор сделаю, в самом начале мы смотрели вообще на саму проблему, что есть такая проблема, когда Писание где-то теряется в жизни. И мы говорили из истории там, трех поколений, к чему это приводит, как это разрушительно для жизни отдельного человека, церкви, там, церквей и вообще целого народа, когда Писание теряется и что происходит. Буквально недавно я читал одну статью одного, по-моему, ну, православного священника, не помню, как его звали, и он анализирует вообще развитие истории в разных странах и говорит, как Библия спасла Запад. И если интересно, на сайте можете зайти, посмотреть его, эту статью. И он очень интересно анализирует марксизм, то есть он очень глубоко копает, как бы к чему это все приводило, на каких это основах держалось, ни в одной стране марксизм, ленинизм, там, социализм не выживает, приводит к диктатуре, и ну, и как бы проходит какое-то время, это все разваливается. И при этом он говорит о том, что общества, в которых Библия ценилась ну, достаточно хорошо, эти общества переживают вот эти катаклизмы, через которые проходит каждое общество. Ну, вот наша страна сейчас, да, через катаклизм проходит. И он как бы тоже подчеркивает, что Писание очень важно. Ну, это то, что мы выяснили. Первое такое введение было, такое исследование, что когда Библия затерялась за грудами там серебра в той истории было, то это разрушительно влияет на народы, лидеров, отдельных людей, церкви и так далее. А потом мы начали смотреть разные сферы и задаваться тем же вопросом, как в этой сфере жизни мы можем потерять Писание. Как в этой сфере? Мы говорили о разных сферах, и неделю назад мы говорили о психологии, и такая тема была довольно сложная, поэтому я вначале и сказал, что, может, не всем увлекательно будет, не все как-то с этой проблемой, может быть, сталкивались, но я все равно решил об этом проповедовать, чтобы, когда кто-то столкнется, чтобы у вас был уже какой-то иммунитет в этой сфере. А сегодняшняя тема вообще еще хуже, неинтересная будет многим, может быть. И поэтому заранее предупреждаю. Кому будет скучно, не садитесь близко к обогревателю. Где-то, где похолоднее, мозги еще работают. Сегодняшняя тема будет и сложная, и очень опасная. Мы будем говорить о разных церквях и о разных христианских движениях. Сложная, потому что, может быть, не все задаются такими вопросами, не все это анализируют, может, вам покажется, не сильно с вашей жизнью связано. Но с другой стороны, опасная, потому что можно начать критиковать. И целью моей проповеди совсем не это. То есть это антицель. Как бы я не хочу, чтобы какое-то слово, которое я произнесу, или какой-то отрывок был воспринят как такую дубинку, с помощью которой мы можем своих братьев и сестер из другой церкви дубасить и объяснять, какие они неправильные. А мы там правильные, или себя дубасить, как угодно. Ну, себя еще нормально. В смысле, не пастора своего, а себя. То есть это нормально, и что-то менять в церкви, и что-то делать. Поэтому будьте аккуратными, смотрите за своими сердцами, чтобы это ну, не использовать в повод к такому ну, неправильному применению слова. И еще, если кто-то только ищет Бога, вы еще не читали много Библию, вы рассуждаете, ну, может быть, вы более всех аккуратнее будьте. Ну, идея проповеди не кого-то критиковать и не говорить, что эта церковь самая правильная, а те все неправильные. То есть это абсолютно не так. То есть мы такая же церковь, как многие другие. со своими недостатками, нюансами, но мы исследуем и стараемся как бы искать правду. Поэтому цель этой проповеди такая: посмотреть, как теряется Библия, ну, скажем, в церквях или даже в целых как бы христианских движениях, в которых участвуют там миссии, церкви и так далее. Как то, что там проповедуется, отходит от Писания, от полноценного учения Библии. Вот мы об этом будем сегодня говорить, и я надеюсь, что это нас испугает, и мы будем еще с этой стороны дорожить Писанием, проверять все, точно ли так, как мы верим, соответствует ли это Писанию. Будем проверять, точно ли то, как я услышал от проповедника, соответствует ли это Писанию, чтобы наши убеждения были основаны на Библии, а не просто на мнении другого человека, которого я уважаю, или просто я так почему-то думаю, или я так услышал, или я в какой-то книжке прочитал. Чтобы мы все проверяли по Писанию свои убеждения, потому что это очень важно. Это либо даст нам жизнь, либо будет разрушать нашу жизнь. Мы посмотрим два послания к Тимофею, которые были написаны. Небольшое введение. Открывайте свои Библии, первое послание к Тимофею. Мы посмотрим несколько отрывков. И мы посмотрим некоторые отрывки, которые я выбрал из этого послания, чтобы увидеть, как это послание насыщено призывом апостола Павла к Тимофею, призывом держаться Писания и быть очень близко с ним, и что от Писания вся жизнь зависит, и жизнь церкви зависит, и развитие церквей и движений от этого зависит, от того, насколько мы близко с Писанием. Поэтому он его призывает очень-очень много, и мы это увидим, очень много отрывков. Перед этим несколько слов. Апостол Павел нашел Тимофея в каком-то месте, где-то там встретился, у него была верующая семья, и он взял Тимофея пойти с собой, и он вместе с ним ходил в разные страны, в разные города, и они рассказывали о Боге. Проповедовали Иисусе Христе, какие-то люди обращались к Богу, организовывались таким образом церкви там. И в один момент Павел оставил Тимофея, он достаточно был такой, он молодой был, но при этом он очень был такой посвященный Богу человек, достаточно серьезные решения в жизни принимал, понимал учение библейское. И поэтому он оставил его в городе, в Ефесе, для того, чтобы он защитил там церковь. И для того, чтобы он позаботился там о церкви. И это написано, первое послание к Тимофею, с 3 стиха. Павел напоминает ему: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть», то есть остаться в Ефесе, «и увещевать», или в другом переводе «предписывать», увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, не учили каким-то учениям, которые не соответствуют Писанию. Твоя задача была им предписывать, чтобы они остановились. И чтобы не занимались баснями, то есть какими-то красивыми рассказами, которые увлекают слушателей, но не соответствуют Писанию, не соответствуют учению Бога, которое изложено в Библии. И чтобы они не занимались баснями и родословиями бесконечными, споря над какими-то такими заковыками в Библии и теряя самое главное. Вот эти родословия, там есть много родословий в Писании записано, и люди начинали спорить там о родословных, какие-то там нюансы выцеживать и при этом пропускать самые важные вещи от Бога. Которые производят вот такие вот басни и родословия, производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. То есть апостол Павел пришел в Ефес с Тимофеем, и он увидел ситуацию в церкви или в церквях. Не совсем понятно, сколько, ну, как бы там, как там выглядела церковь. Библия очень мало это описывает. И он оставил его, чтобы он предписывал, ходил и защищал церковь. Потому что там начались вот такие вещи. Люди начали спорить о каких-то даже библейских вещах и запутываться, в какие-то крайности входить и терять самое принципиальное, самое фундаментальное и главное, что Писание описывает для церкви. И эти споры приводят вот к чему, что нет никакой пользы, нет Божьего назидания в вере. Назидание – это строительство, другим словом. То есть люди, которые спорят, дискутируют, рассуждают, при этом не растут в вере. То есть они растут просто, ну, в способностях там кого-нибудь опустить, переспорить, почувствовать себя умнее другого. Но в результате они просто чувствуют внутреннюю опустошенность после таких споров. Я часто как бы такое чувствовал. Вроде бы поговорили, отстаивали что-то такое правильное, а потом ты идешь, у тебя внутри пустота. Никакого укрепления в вере, в отношениях с Богом, никаких дополнительных доводов верить в Бога, отдаваться Ему, посвящать свою жизнь не возникает в таких спорах. И вот церковь была, как бы вот в таких спорах пребывала, отклонялась от Писания и спорила о мелочах каких-то. Такой, ну как бы маятник в сторону ушел. Вот это почему он апостол оставил Тимофея там. И потом давайте посмотрим. Он оставляет Тимофея и дает ему задание такое, очень серьезное задание. Позаботиться о церкви, чтобы она в самом правильном русле двигалась. И в двух посланиях он ему излагает много разных моментов, как поступать с молодыми девушками, как с вдовицами поступать, которые потеряли мужа, как поступать с теми, кто спорит бесконечно и никогда его не переспоришь, у него всегда есть доводы, и он не растет в вере и разрушает церковь. Как поступать в каких-то ситуациях его личной жизни, в каких-то его искушениях. То есть, он ему преподает такое учение, как в церкви ему поступать, чтобы заботиться о церкви. То есть, как поступать, чтобы церковь развивалась в правильном направлении, чтобы это то, о чем Иисус учил, что Царство Божие пришло на землю и распространяется. Это то, что через церковь идет. И поэтому эти два послания являются, очень хорошими посланиями, чтобы анализировать, какой акцент стоит ставить в жизни церковной, в жизни многих церквей. На чем должен ставиться акцент? Здесь говорится о очень многом, и Писание очень многогранное, но на Божьем Слове в этих двух посланиях ставится невероятный акцент. Я был сам удивлен. Я думал, так исследую, я сам помнил это. Но потом, когда начал исследовать, я сам удивился, сколько много отрывков на эту тему. Первый мы уже прочитали. Споры о Библии, околобиблейские или какие-то такие, которые не приводят никакое назидание в вере. Эти споры не должны существовать. Нужно исследовать Библию так, чтобы она нас укрепляла, открывала нам Бога, открывала нам невидимый мир, открывала нам, давала нам познание, личные отношения с Богом наши строила, а не просто кто умнее, что-то там мелочь какую-то доказать. Иногда верующие так, спорят, к сожалению, даже между церквями такие споры есть. Это показывает о том, что церковь состоит из людей. И церковь не разваливается, несмотря на все эти споры, веками, потому что Бог хранит свою церковь. И церковь проходит самые невероятные и искушения, и какие-то расколы, и какие-то гонения, и она не исчезает и завоевывает мир. То есть верующих людей, христиан становится все больше и больше, из поколения в поколение. И это подчеркивает, что Бог хранит свою церковь и развивает ее. И вот один отрывок я хотел прочитать, или мы позже его прочитаем. Давайте посмотрим на Тимофея. 1 Тимофея, 4 главу давайте посмотрим. С 1 стиха. Дух же ясно говорит, то есть Бог открывает нам, что в последние времена, и мы с вами ближе к последним временам, да, более в последних временах, чем они, 2000 лет прошло, отступят некоторые от веры. Как это произойдет? Внимая духом обольстителям, которые обманывают, обольщают, и учением бесовским. Вот как люди уходят, когда какие-то новые идеи, не соответствующие Писанию, возникают. Они очень правдоподобные, интересные, увлекающие, какие-то убедительные, логичные, какие угодно, но они не соответствуют Писанию. И говорится, что в последние времена некоторые уйдут от настоящей веры в живого библейского Бога. И как это произойдет? Через лицемерие, как бесовское учение, то есть сатанинское учение проникает? Вот как. Через лицемерие лжесловесников, через людей, которые говорят не точно Слово Божье, лгут о нем. И они сожженные в совести своей. И ниже там описывается, чему они учат, чему могут учить, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением. Они вот этим всем вещам, ограничениям всяким начинают учить, потому что нет никакой проблемы в том, что мы кушаем, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Потому что, когда мы читаем Слово Божье, и Слово Божье говорит о чем-то, что эта пища абсолютно не является греховной, Бог сотворил ее, и мы можем ее есть, с разумом в голове, да, количество там, как-то это нужно контролировать, но сама пища, в ней нет никакой проблемы. Слово Божье говорит так и освящает. То есть она говорит, что эта пища чиста перед Богом. Ты спокойно ее кушаешь, радуешься, наслаждаешься тем, что Бог такие там арбузы сотворил. Именно Слово Божие, когда об этом говорит, поэтому освящается. И второе здесь написано молитвой. И дальше. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Учи этому». Есть разные проблемы, будут отклонения от веры, будут люди как-то там запутываться, будут какие-то сложности, будут какие-то споры ненужные, внушай это, учи. Внушай не в смысле, как экстрасенсы делают, это грех большой, а то есть как бы убеждай. То есть рассказывай, убеждай, истолковывай Слово Божье и доноси это до братьев, и тогда ты будешь добрый служитель Иисуса Христа. Другими словами, Тимофей сидит, как бы мне быть? Ну, действительно, ну, как бы все служат, я понимаю, мы хорошие вещи делаем. Но я очень хотел бы делать то, что действительно вот Богу очень нравится. Я не хочу просто делать какие-то религиозные какие-то действия, за которые меня похвалят просто люди, или я буду доволен. Я действительно хочу сделать то, что для Бога драгоценно. Я уже не в том возрасте, я уже устал просто там искать там одобрение какого-то. Я действительно хочу угодить Богу. Хочу, чтобы Бог сказал: Тимофей, вот ты абсолютно точно понял мое сердце, сделал то, что лучше всего. То, через что я более всего действую, то, что я ценю, то, чем я очень дорожу. Тимофей, например, такой сидит, думает, и тут Павел ему пишет: ты будешь добрый служитель, если будешь внушать это братьям, если будешь убеждать братьев держаться Слова Божьего. Потому что это источник для всего, это спасение, это ответ на многие вопросы, на все вопросы рано или поздно. Это то, что меняет жизнь человека и так далее, и так далее. И дальше. Добрый служитель, питаемый словами веры, то есть словами, которые укрепляют веру в Божье Слово. Которые не просто какие-то такие слова, но они действительно твою веру делают сильной, и ты начинаешь верить, и начинаешь видеть как бы невидимое. Ты начинаешь основываться на Слове Божьем, и твоя жизнь преобразуется, потому что вера твоя растет. Дальше написано: и добрым, питаемый словами веры, и добрым учением, которому ты последовал, которому апостол Павел научил Тимофея. Здесь очень большой акцент ставится на то, что Божье Слово – это ответ. Это то, что нужно братьям, которые запутываются и которые там бесовские всякие вещи начинают пропагандировать, не замечая того. Им нужно убедительное как бы разъяснение Слова Божьего. Это нужно лично тебе, чтобы быть хорошим служителем Иисуса Христа, а не просто религиозным деятелем. Это нужно для церкви, чтобы она была защищена и уведена от всяких споров. Я оставил тебя там, учи, передавай Слово Божье, потому что оно преобразует и оно назидает. И оно защищает и спасает, и оно есть источник, через который Бог делает чудеса. Бог в центре всего, от Бога вся жизнь зависит, от Бога все церкви зависят, и всякие движения, и как бы это все. И Бог хочет действовать через Слово Свое. И Он говорит Тимофею, молодому служителю, Он говорит: держи Слово. Через Слово Божье, как бы доноси его до других людей, это тот путь, через который Бог особенно прославляется, тот путь, который Он избрал. Тогда ты будешь замечательным служителем. И если наоборот поговорить, нельзя быть хорошим служителем Бога, который действительно радует Бога своим служением, если мы не держимся Божьего Слова, если Слово Божье где-то затерялось в нашей жизни, если оно не сильно нам нужно, если мы не сильно его знаем, если мы не сильно его исследуем и вникаем в него. Невозможно. Ну, конечно, более того, нужно слушаться Божье Слово, а не только изучать. И дальше смотрите: негодных же и бабьих басен отвращайся. Просто каких-то споров, разговоров бесполезных, которые ни к чему не ведут. А упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. И дальше. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Это учение абсолютно точно, и оно достойно, чтобы каждый человек принял его и трансформировал свою жизнь таким образом. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, очень сильно страдаем из-за того, что мы несем Слово Божье. Не из-за того, что мы преподносим какую-то новую социальную программу или какой-то новый модный какой-то подход к строительству там, церкви. Или мы несем Слово Божье, и мы за это страдаем. Мир против нас. Не потому, что мы открыли какую-то политическую... Я не против политических партий и так далее. Не потому, что мы открыли политическую партию, которая там, ну не знаю, решила посадить 100 деревьев в каждом районе, и вот нас против... Мы проповедуем Слово, и поэтому терпим очень много. Это самое драгоценное, то, чему мы посвящены, это то, чему должны быть посвящены все служители. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Передавай это слово дальше, занимайся этим постоянно, это то, что тебе очень нужно. Никто да не пренебрегает юностью твоей. Что ты там можешь мне научить, ты сильно молодой человек, много ты разбираешься в жизни. И Тимофей должен был бы сказать: «Я не себя проповедую, не свою мудрость и не свой опыт. Я передаю вам слово, которое Бог сказал для всех людей. И я буду это проповедовать и учить, и буду твердым в этом». И Павел одобряет Тимофея. И напоминает, Тимофея он оставил в Ефесе, чтобы он позаботился о церкви или о церквях. И вот в чем Тимофею особенно нужно было трудиться. «Но будь образцом для верных, как бы никто да не прибегает юностью твоей, но вот будь образцом, будь примером для верных, для тех, которые любят Бога». В чем? В слове. Это первое, что написано. В жизни. Как ты применяешь это слово в жизни. В любви, как ты любишь, опять же, в духе, в вере, в чистоте. То есть все начинается от слова. Будь образцом в том, как ты держишься Слова Божьего. Тогда люди будут изменяемы Богом через твое служение. Не ты их изменишь, потому что можно много чего знать, и Бог изменяет людей. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». На мой взгляд, ну просто невероятный акцент стоит. Уже много-много раз это говорится. «Не нероди о пребывающем в тебе даровании», то есть не пренебрегай им, «которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден. Учи, проповедуй Слово Божье, верующим и неверующим. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно». Вникай в себя, что Бог тебе показывает тебе. Вникай в учение, которое потом говорит тебе что-то о тебе и говорит, что должно у тебя внутри измениться. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, если ты будешь так жить, ты себя спасешь и слушающих тебя. От какого-то разрушения, от боли, от каких-то неправильных вещей, которые в церкви могут появляться, процветать, церковь может как-то, как маятниковый эффект, из одной крайности в другую. И поэтому Павел говорит: в этом будь тверд, за это держись, передавай это другим людям, это принципиально важно. Это то, что спасет церковь в Ефесе. Ты там служитель, и ты не можешь просто заниматься классной организацией. Как-то все так классно организовать, и все будут приходить, такой порядок, все как-то так вот вовремя начинается. Там обогреватель стоит не только с этой стороны, но и с этой, и здесь спереди, и подогрев сиденья, и все приходят, и друзей своих пригласили: слушай, вот в этой церкви классно, у них там подогрев сиденья есть, кофе стоит, такие чашечки, попкорн, очень-очень классно. Можно еще что-нибудь, можно вот что-то еще придумать такое уникальное. Можно, я чуть как бы пошутил, да, сейчас, но можно очень хорошие вещи организовывать. Можно организовывать, евангелизации или что-то еще, и на это тратить полностью себя. Но Павел говорит: если я поставил тебя там, как того, который должен позаботиться о церкви, то ты в первую очередь должен сраститься с Словом Божьим. И организовывать тоже что-то важно, но это на 10-м месте по сравнению с Писанием. И если у служителей это меняется, то тогда это служение приводит к ситуации, в которой была Ефесская церковь тогда. 6 глава, 20-21 стих. Два последних стиха. Апостол Павел написал послание, многим вещам учил его, выделил целую главу, а вначале сказал, что ты должен учением спасать эту церковь. Потом целая глава посвящена тому, что там такие вещи есть. Мы знаем, что есть пророчество, в последние времена будет вот так, поэтому будь тверд в слове, держись его, проповедуй его, передавай очень много. И потом он завершает свое послание, и он опять ставит такой мощный аккорд. И он говорит: о Тимофей, храни преданное тебе учение. То, что я передал тебе, как его практиковать, храни это, не теряй это. Я знаю, много есть обстоятельств в жизни, которые выбивают тебя из того, чтобы ты хранил это твердо, чтобы ты держался это. Возникает идея, что если здесь что-нибудь организовать, то, конечно же, наша церковь будет лучше. Если я здесь больше потрачу времени не на Слово Божие, не на его изучение, а на то, чтобы стать более там пламенным оратором, конечно, это больше повлияет. Если я здесь просто оставлю Слово Божие и обниму несчастных людей, что нужно делать, но я буду только это делать, это проблема. Это не изменит. Слово Божие трансформирует сердца. И поэтому он говорит: о Тимофей, храни преданное тебе. Будут искушения, будет жизнь утаскивать от того, чтобы пребывать в Слове, от того, чтобы искать Бога, познавать Его через Его Слово, растворять это верой. Будет много препятствий, будет просто лень, не будет времени читать Писание, будет много-много отговорок, будут особенные периоды в жизни, когда у тебя не хватает сил на это. Будет много проблем. Поэтому я говорю тебе в конце: Тимофей, храни это. Это очень трудно. Сатана атакует самое главное. Если он выбьет главное, то тогда все эти бесовские учения он легко заведет в церковь, в твою душу, в твою жизнь, будет разламывать семьи, души людей, их счастье, и церкви, и движение церкви. Поэтому здесь нужно быть очень принципиальным. Отвращаясь негодного пустословия, исследуй Писание не так, чтобы просто поспорить с кем-то. Это негодная вещь, это бесполезно, это пустое. И уклоняйся также, отвращайся от прикословий лжеименного знания, то есть знание, которое уже с большим именем, и это имя, ну, как бы ложное. То есть весь почет, который этим учением и знанием придается в обществе, это на самом деле обман. Поэтому отвращайся прикословий даже с такими учениями. Потому что, ну, если это не приносит никакой пользы. Конечно, здоровая дискуссия должна быть, но потом, если это бесполезно, не занимайся этим. Которому этому вот прикословию предались некоторые и уклонились от веры. Уклонились от того, чтобы верить Богу. Некоторые люди начинают спорить о разных вещах, и вера уходит из их жизни. Им кажется, они отстаивают правду, они отстаивают истину, они спасают что-то. Но у них в этой борьбе не видно веры в Бога. Не видно веры в Бога, который над церквями и над людьми. Есть вера, которая, ну это не вера на самом деле, абсолютно горизонтальная. Мир начинает рассматриваться просто под солнцем. Ну, если человек это важный, он, конечно, на всех повлияет, поэтому нужно стратегически вот так подойти. Бога нет над этим человеком. Если мой руководитель группы вот так делает, мне нужно что-то, конечно, тут говорить с ним бесполезно, он же власть имеет, а эти люди его слушаются, поэтому мне нужно зайти откуда-то издалека. Бога нет над этим человеком. И когда люди так спорят о чем-то и отстаивают, как они думают, истину, другие верующие смотрят, и они не могут увидеть веры во всемогущего, великого Бога, который ведет свою церковь, который ее хранит. И сохранена она и распространилась не благодаря умникам, христианам, а благодаря великому Богу. Вот этой веры не видно у людей, которые уклонились от слова, от подчинения слову, от близких отношений с Богом. И с ними нужно дискутировать, но не продолжать это бесконечно, потому что это бесполезно. Они весь мир рассматривают через призму того, что Бог тут не повлияет, Бог тут не сделает чудо, на Бога здесь нельзя положиться, и здесь нужно закатать рукава и самому все сделать правильно, в соответствии с Писанием, хотя это изначально неправильно. Писание учит в первую очередь, что Бог над всем. И по этому поводу один отрывок я хотел вам показать еще. Послание к римлянам. Послание к римлянам, 11 глава. 4 последних стиха. Эти стихи написаны, 11:33 и ниже, римлянам. Эти стихи написаны после нескольких глав, когда Павел описывает, что произошло, очень необычная вещь произошла. Писание хранилось еврейским народом на протяжении многих веков. Еврейский народ был светочем для всего мира. Через него люди могли узнавать о Боге. У них были писания, у них было учение, у них был закон, который Бог на горе дал Моисею и так далее, были пророки. И вот наступает момент, когда израильский еврейский народ отверг своего Мессию, убили его, и потом не принимали, гнали всех верующих людей, тех же евреев, которые верили во Христа. И вдруг Евангелие распространяется среди языческих народов, и многие народы начинают верить во Христа, несмотря на все гонения, которые на них. И это как такой парадокс невероятный. И Павел там это говорит, как мне непонятно, как мне трудно, почему же так произошло. И он потом говорит, Бог в этом совершает какой-то удивительный замысел и план. И то, что там пишется на протяжении нескольких глав, мне непонятно. Я читаю, я исследую, я не могу объяснить это. Я когда-то проповедовал, я сказал, я не понимаю, как это все соединить, то, что там написано. Но последних несколько стихов, это как для меня очень большой ответ. Вот так непонятно, Бог как-то удивительно плетет как бы историю и совершает ее он над всем, и хотя по логике человеческой тут как-то точно уже все завалится, и тут происходит какое-то развитие. И написано, вот какой наш Бог. «О бездна богатства!» Смотрите, первое слово «о» – восторг. Потом слово «бездна». И это не просто бездна, это бездна богатства, еще преувеличивающая степень. И премудрости, не только просто мудрости, а пре, это приставка превосходства, премудрости. То есть он как бы начинает, и такой восторг вырастает, вырастает, и ведение Божьего. Это просто невероятно. Как Бог все знает, как Он может все это делать, это непонятно. Это бездна невероятная, которую мы не можем понять. Бог над всем. Как непостижимо, то есть как нам трудно исследовать, как нам трудно это понять, судьбу Его, Его планы, то, как Он что-то делает. И неисследимы пути Его. Бог невероятен. Ибо кто познал ум Господень? Кто объяснит все точно, как Бог думает? Никто не дорос до этого. Или кто был советником Ему? Никто. Бог сам инициировал и совершал удивительные вещи. Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Кто-то Ему что-то дал, и Он как бы должен, ну хорошо, я тебе в ответ как бы должен отдать. Всегда Бог был первый, всегда Бог был премудрый. Бог над всем, Он все хранит, как Он спасает народы, нации, как Он спасает людей на необитаемых островах, как Он спасает церкви, как Он спасает каких-то верующих людей от гонений, от того, от всего. То есть Бог над этим всем. И нам это невозможно понять до конца, почему кто-то умирает, а кого-то Бог спасает. И кажется, по логике этого надо было спасать, а Бог этого освободил. Много такого. Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Он говорит, все от Бога. Бог над всем. Бог хранит свою церковь. Бог ее развивает. Богоцентричное учение. Бог превыше всего, и мы до конца не можем понять все, что Он совершает на земле. Он Бог. И когда нам вдруг непонятно, мы задаем Богу вопрос, Бог, ну почему в моей жизни так? Мы можем так задавать, потому что другие библейские герои задавали. Но тут же нужно понимать, что если бы Бог нам это объяснил, то не знаю, может быть мы бы сказали, Бог, зачем ты мне это объяснил? Это мне не нужно было знать, я не могу в это понять, и меня это запутывает и так далее. И поэтому Бог и говорит иногда, я тебе не объясню, иди, я просто обниму тебя. Второе послание к Тимофею, я просто процитирую отрывки, если вы можете записать и дома исследовать. Нет времени нам в них заглядывать. Второе Тимофею, 1 глава, с 8 по 13 стих. Второе Тимофею 1, 8, 13. Второе Тимофею 2, 14-18. Второе Тимофею 2, 23, 26. Сразу же еще в этой главе один такой мощный отрывок. Второе Тимофею 3, первая глава, вторая, теперь третья. С 1 по 17, вся глава. Второе Тимофею 4, первых 5 стихов. Все второе послание к Тимофею посвящено опять-таки тому, чтобы Павел призывал Тимофея. Если я поставил тебя как служителя, который должен развивать церковь в Ефесе, то ты должен держаться Божьего Слова. И ты должен Божьим Словом ожидать перемен. Проповедуя Слово Божье, ожидать, что Бог через Божье Слово будет действовать. И Он будет менять сердца. Не через какой-то новый метод, не через какую-то новую организацию. Мы вместе встречаемся, половина нашего собрания мы разделимся на 10 групп. Потом мы, я не знаю... Станем друг напротив друга, процитируем отрывки. То есть какие-то формы мы можем разные изобретать. И это очень хорошее. Нет никаких проблем так делать, если это помогает применять Божье Слово. Но не в этом сила. Сила не в какой-то новой методике в христианском мире. Не в каком-то особенном акценте. Сила в полноценном учении Писания для нас. Через это Бог действует. Через это Бог исцеляет церкви и так далее, и так далее. И это то, чему Он учил Тимофея. И если Тимофей должен быть хорошим служителем, он должен держаться очень сильно Слова Божьего и его доносить до других людей. О нем рассуждать, в него углубляться и так далее, и так далее. И Павел много-много на этом ставит акцента. И это очень особенно. С лидерами мы в понедельник изучали Евангелие от Марка. И в первой главе мы посмотрели, с чего началось служение Иисуса Христа. Он пришел, крестился, потом он прошел испытание в пустыне. И вот первый шаг его служения для людей. И он пошел проповедовать Слово. И потом он уже и исцелял, и чудеса делал. Но когда ему говорили, вот чудеса ты сделал, народ за тобой идет, давай тут останемся, все, Иисус говорит, нет, я должен идти в другие города проповедовать. Это было его основное служение, которое он совершал на земле, через которое Бог преобразует мир. Но проблема в чем? Проблема в том, что верующие люди, которые начинают верить в Писание, обретают спасение, начинают его читать, потом перестают верить в него. Или у них не хватает силы, чтобы верить в Писание. Чтобы верить так, что Писание мне необходимо каждый день. Что успех не от какого-то хорошего менеджмента или какой-то организации, или нового стиля организации церкви, а от Слова Божьего. И как в басне Крылова, по-моему, да, как, друзья, вы не садитесь, музыканты не годитесь. Они там пытались метод как бы игры перестроить, а если они играть не умеют, толку никакого. Точно так же и здесь. Мы можем по-разному все организовывать, но если Слово Божие не провозглашается, не исследуется, не живет близко с нашими сердцами, не руководит нами, если мы ему не подчиняемся и не передаем его дальше, ничего не будет. Никто к Богу не будет приходить, мы не сможем любить друг друга, мы не сможем быть счастливыми и так далее, и так далее. Наши семьи не будут хорошими, нам трудно будет найти мужа или жену и так далее. Несколько фраз хочу прочитать. Как-то я был на одной конференции, и пастор рассуждал на эту тему. Как бы тема была такая: основные принципы духовного лидерства и устроения церкви. Он из Америки, он славянин, но жил в Америке, и поэтому некоторую статистику оттуда приводил. Он говорит, проблемы американского, ну вот как бы возрастания в истине, так сказать, образования. Там учат 25% Библии и 75% всего остального. Лидерство, менеджмент, такие разные вещи. И он говорит, мы верим в слово, мы верим в то, что оно меняет людей, глубоко меняет даже самых крутых противников Божьего слова. Именно слово является величайшей силой. А сколько люди из моей церкви слушают Библию? Он как пастор задает вопрос. Люди могут очень плохо знать Библию. А чтобы Библия проникла в практическую жизнь и стала реальным руководством для жизни, то это вообще об этом речь не идет. Потому что они могут даже ее просто не понимать, не знать, и знать очень поверхностно. Люди мало слышат, мало читают, мало понимают Библию, но при этом невероятно много впитывают антибиблейские идеи. Сколько лидеры церкви углублены в Слово Божье? И он использует еще один опрос, который там большая такая организация Барна, она проводит социологические исследования в Америке. Вот у нас, к сожалению, нет про Украину. Хотелось бы этой статистикой поделиться, но 4% американцев имеют Библию как основу для принятия решений жизни. 4% американцев используют Библию как основу для принятия решения практического в жизни. При этом 80% называют себя христианами. Из 80%, которые называют себя христианами, только 4% Библию используют серьезно как основу для принятия решений. А 40% всего населения считают себя рожденными свыше. То есть истина, ну как бы они понимают, что такое, что христианство это не просто назвать себя христианином, они понимают Евангелие, они говорят, да, я рожден свыше. То есть я действительно понимаю Евангелие, я действительно верю во Христа, отдал ему свою жизнь, не просто на Пасху хожу в церковь. Из 44% используют Библию. В результате большинство христиан руководствуются в принятии решений не Библией. Большинство сотрудников миссий в одном городе, не хочу говорить в каком, никогда не пасли и не пасут Божие стадо, а занимаются административно-техническим служением. Очень легко заниматься в служении просто административно-техническими вещами. Даже для тех, кто должны были бы учить, и ну, мы все должны учить друг друга, и передавать истину друг другу, и делиться, и назидать друг друга, и ободрять. Это то, что церковь вся должна делать, каждый человек. А Христос призвал именно к тому, чтобы Божьи люди заботились о людях церкви, заботились как пастухи, заботились Словом Божьим. Пасем мы церковь передачей Слова и любовью. Вот как мы можем заботиться. Передачей Слова Божьего и нашей любви к другим людям. В первую очередь Слово Божье, во вторую очередь любовь. Любовь, оторванная от Слова Божьего, является уже не любовью настоящей. И дальше тут, вот здесь как бы аккуратно слушайте. такой анализ идет, как ну, разные церкви в разные периоды времени какие-то христиане, ну или церкви, они такой маятниковый эффект испытывают. Это достаточно естественно для познания нашего. Мы часто из одной крайности в другую идем. Если там на стадионах плохо смотреть футбол, то буду смотреть там по телевизору, ну что-нибудь такое. То есть какие-то крайности такие. И постепенно Писание и Бог должны вывести нас к балансу. Это зрелость. Но очень часто возникают такие вот маятниковые эффекты из одной стороны в другую. И в моей жизни я насчитал около 10 таких маятниковых эффектов, которые на меня очень влияли. И рядом со мной не только я один, но многие братья очень зажигались такими вещами. И, может быть, давайте об этом два слова я скажу. Можно высветить пункт первый. Сначала в истории нашей страны, Украины уже, даже в начале ее, когда Советский Союз разрушивался, появилось очень много людей, которые раздавали брошюры на улице и проводились большие евангелизации на стадионах или что-то подобное. Бог лично меня так спас через брошюры. Но были люди, которые очень сильно верили, что церковь не может исполнить свою роль, они не могут там лично как бы с людьми, у них не получается. Нужно взять супер классного проповедника, поставить его, чтобы он проповедовал, так как таких проповедников 1, 2, 3 в мире, поэтому всех людей нужно привести на стадион 100-тысячный, и он там всех научит, и все спасутся. Ну, или не все, но как бы церковь так не может сильно помочь друг другу. Что там они могут объяснить? Нужно семинарию закончить, чтобы рассказать правильно Евангелие. Это такая крайность была после того, когда какие-то люди просто неправильно Евангелие рассказывали. Сказали, это плохо, поэтому один проповедник должен рассказывать. Была такая волна. Бог спас многих людей, меня спас. Слава Ему за это. Он использует любую крайность маятниковую для своей славы. Это очень замечательно. Второе, после этого какие-то люди начали анализировать. Подожди, а сколько людей с этого стадиона реально присоединились к церквям? Вот они там покаялись, руку подняли, получили Библию, а они реально практикуют. То есть они действительно жить с Богом начали? Или они просто помолились, сказали, Бог, прости меня? И когда они начали анализировать, то каким-то образом это проанализировали, что из этих людей, которые там говорили, что они покаялись, невероятно маленький процент людей пошел в церковь. Невероятно маленький процент людей начали быть последовательными христианами, учениками Иисуса Христа. И этот анализ шокировал некоторых людей. И они сказали, подожди, эти евангелизации неправильные. Это вообще пустая трата денег, это все ужас. Это все неправильно. Нужно евангелизировать один на один. Нужно лично разговаривать с человеком, нужно понимать человека, вникать в его жизнь, строить с ним отношения, там, заботиться, любить его, просто общаться, веселиться и таким образом рассказать ему Евангелие. Не как там важный проповедник, там куда-то его там, типа там, а вот так просто, как люди между собой. Поэтому те евангелизации плохие, нужно 1+1. Просто каждый человек из церкви должен просто со своими друзьями проводить время и должен им рассказывать. А это все очень плохо. И Бог использовал это тоже, и использует и сегодня, и то, и другое. Но проблема в том, когда верующие люди говорят, что только то правильно или только это правильно. Потом другой маятниковый эффект произошел. Некоторые люди начали, это в моей жизни все было, это за период истории, разные конференции, на которых что-то учили, я рассказываю. Потом появились верующие люди, которые начали говорить, что ученичество. То есть, ну хорошо, ты рассказал человеку Евангелие, а давай проанализируем, что с ним происходит. Ну даже он спасся, пришел в церковь, сел на задней лавочке, сидит, штаны протирает, ничего не понимает. Его потом кто-то спрашивает, или на передней лавочке, на передней, не на второй же, я сказал. Он сидит, потом его что-то спрашивают, он не может рассказать, и он просто становится таким, ну как бесполезным просто придатком церкви. Для него христианство это прийти, отсидеть собрание и уйти. Он как бы, у меня все супер. Я улыбнулся, я послушал проповедь, мне она понравилась, воодушевила и все. Это неправильно. Иисус хотел, чтобы люди были учениками. Поэтому евангелизация – это классно, но нужно заниматься ученичеством. Нужно помогать человеку расти в вере. И поэтому вот это вообще ужас. Это еще так себе, ну тоже, если вы не продолжаете ученичество, если вы не учите человека жить с Богом, не учите его молиться, не делитесь с ним каким-то своим христианским опытом, не показываете отрывки из Библии. И они говорили о том, что если так делать, то вот что произойдет. Мы спасем мир за 33 года. Я это конкретное учение слышал. Если я один год общаюсь с одним человеком, рассказываю Евангелие, он, например, приходит ко Христу. Потом я один год помогаю ему укрепиться в вере. Потом через год он кому-то ну, как бы рассказывает Евангелие и я кому-то, и возникает геометрическая прогрессия. Не знаю, знаете вы, что это такое. Ну, тут первый год 1, потом 2, потом 4, потом 8, потом 16, потом 32. И через 33 года это 6 миллиардов людей. Смотрите, 33 года, Иисусу было 33 года. И весь мир услышит Евангелие. Очень как-то свято звучит. И зажигало очень многих людей. И когда задавались вопросы, а какой у вас опыт? И приводились отрывки. Я еще хочу сказать, все, что я сейчас рассказываю, у меня нет времени приводить отрывки. Есть отрывки, которые поддерживают такие идеи. Это не просто выдумка, это конкретные отрывки. И когда спрашивают, ну, у нас на опыте пока вот мы только вот начали, но потом у нас взрыв будет невероятный. Ну, и взрыва не происходило, потому что, опять-таки, учение Писания говорит, что не каждый человек принимает такое решение, идет там, ну, и так далее. Нет времени об этом говорить. Потом в моей жизни возникла такая, как бы, такая, говорилось, что учение о святости очень важно. Из-за того, что в церкви люди не живут святы, у них есть грех в жизни, в этом вся проблема. И поэтому нужно все проповеди сконцентрировать на том, чтобы говорить о святости и о грехах, и обличать друг друга, изменяться и так далее. Какие-то люди посмотрели на это, да посмотрите, людей забили там и так далее. Нужно говорить о благодати. Если учить о том, что Бог любит нас, принимает нас такими, какие есть, люди сами, естественно, будут меняться, им захочется жить ради Христа. И в этом много-много истины. Есть отрывки, которые так учат. Но это не отменяет то, что Писание призывает учить и о святости тоже. Проблема того, что я рассказываю, это то, что маятниковый эффект. Вот это спасение для всего. Это спасение. Это. А Писание... Писание, оно вот как выглядит. Оно выглядит вот так вот. Много-много страниц. Большое учение, которое нам нужно понять сбалансированно. И через познание этого учения открывается Бог, дает нам силы для жизни. И мы делимся с другими людьми этим полноценным учением Слова Божия, а не какой-то крайностью очень правдоподобной и на Библии основанной. И в результате жизни людей меняются. Дальше возникла такая идея, я учился в семинарии, и мои друзья зажглись тем, что правильная, самая точная теология все решит. Проблема-то в том, что как бы, ну и, кстати говоря, люди, которые, это мои друзья, отстаивали такое учение благодати, потом начали в их жизни происходить, что они начали выпивать, и начали, ну, очень нехорошие вещи делать. Они верующие люди, их так занесло очень конкретно. Слава Богу, потом они поняли, что просто учение о благодати, Библия так не написана. Библия сбалансированно описывает всю жизнь. Дальше возникла, когда я учился в семинарии, самая точная теология. Какие-то церкви подняли это на флаг. Потом появилась книга «Целеустремленная церковь», которая открыла многим глаза, и все зажглись. И если так организовать церковь, то все будет. А эта книга замечательная, хорошая книга, но она очень мало говорит о Слове Божьем, очень мало говорит о Боге. Она больше преподносит определенный метод организации церкви. Церкви, которая сконцентрирована на нуждах неверующих людей, она все организовывает так, чтобы эти, ну, люди приходили восполнять свои нужды и так далее. Потом такая идея вообще мега-церквей. Сколько в вашей церкви человек? А, всего 50. Ну все, с вашей церковью все понятно. У нас 1000. Мы духовные, вы не духовные. У нас много людей, мы большая церковь, вы маленькая, и поэтому от этого все равняется. Потом в ответ на эти мега-церкви, где пастор, который был очень близко, и церковь растет, он становится очень далеким. Я не могу с ним пообщаться, как я мог раньше, когда у нас была церковь, у нас там было 30 человек, я у него ночевал, мы время проводили, мы вместе с ним на охоту ездили, там рыбу ловили, просто так жили. Вот это настоящая христианская жизнь. А потом церковь вырастает, и этот пастор почему-то должен бежать уже куда-то, ну, какой-то он сильно святой стал, далекий, важный. Иногда как-то со мной не здоровается, смотрит на меня как-то странно, наверное, там что-то такое. И мне неуютно становится в этой церкви, мне тяжело. И пастор просто бежит, как бы, не только тебе помогать, еще кому-то, например. Но такое вот чувство. И эти люди говорят, что это неправильно, и нужно просто... истинное движение церкви – это церкви домашних групп. Домашние церкви. Да, еще про домашние группы я пропустил, но там тоже был один такой качок маятника. Это домашние церкви. Это церкви маленькие, которые вместе собираются, все друг другу служат. Там нет такого проповедника, который там это самое. Там так просто, мы как семья, и мы же, Писание описывает, что мы тело Христово, что мы семья, что мы все должны друг другу служить. В этом сила и в этом акцент, и это выход для нашей ситуации, потому что в таких церквях опять-таки вот такие проблемы. И потом еще как бы размышления о том, чтобы церковь много-много как бы касалась мира, в котором мы живем. Еще одно движение, ну, в общем, их намного больше, чем я пересказал, движение спонтанно воспроизводящихся церквей, когда церкви просто вот так возникают, неважна роль там пастора или учителя, или лидера, это как-то так происходит, и так далее, и так далее. Это маятники, которые были в моей жизни. Многие из них меня выбивали. Потому что очень правдоподобные библейские основы преподносились. И приходилось проходить кризисы, чтобы увидеть, как же Писание действительно полноценно учит о церкви. И это принципиально важно. Если мы хотим, чтобы наша церковь развивалась, то каждый в нашей церкви за это ответственен. Так Писание учит. Священство всех верующих. Каждый верующий имеет дар, которому он должен служить. Если мы хотим, чтобы наша церковь развивалась, роль пастора тоже важна и учителя. Если мы хотим, чтобы наша церковь развивалась, то еще какие-то большие евангелизации, евангелизация один на один, учение очень важно, и благодать, и святость важна, и теология. То есть такое многогранное мировоззрение Библия преподносит. И она говорит, что мы должны идти к Слову Божьему, потому что любая книжка, которая описывает какую-то успешную церковь, она однобокая. Просто она не влазит туда. Все написать. Ну и люди все не понимают. Но когда мы исследуем Писание, постоянно пребывая в нем, у нас строится, формируется такая многогранная как бы мировоззрение о том, как Бог делает свою работу на земле, как Бог прославляется, через что приносит Ему наибольшую славу, через что в моей жизни Бог может коснуться неверующих людей и донести до них надежду. Вот так Писание раскрывает нам. Поэтому нам нужно держаться Писания, чтобы мы свою церковь, которую мы будем умножать, новую организовывать или еще что-то, чтобы Писание было в центре нашей жизни. И я поэтому прочитал из Тимофея, что Павел прямо этому учил. И не учил ни о каком методе, кстати говоря. Он не учил о домашних группах, о больших евангелизациях и евангелизациях один на один. Он учил Тимофея: пребывай в слове, заботься так о людях. Метод Бог пусть вам откроет, как мудрее вам, как церкви, существовать. Как мудрее, как для вашей группы существовать. Как мудрее вашей отдельной семье существовать. Потому что разные семьи должны практиковать одни и те же библейские принципы, но они по-разному. В каждой семье выстраивается свой какой-то баланс. В какую-то семью ты придешь и скажешь: ой, да здесь муж вообще, он диктатор, а жена здесь слова не имеет. А смотришь, они счастливые, у них гармония, и они нашли какой-то баланс отношений и счастья. Смирение друг перед... В другую семью: ой, ну здесь жена управляет, муж тут вообще тряпка. Но если ты ближе присмотришься, жена уважает мужа. Несмотря на то, что это не выглядит так, как в моей семье, или в твоей, или в чьей-то, в каждой семье свой баланс, свой метод применения библейского учения. Поэтому Павел говорит: пусть метод будет какой угодно, пусть Бог даст мудрости, но держитесь слова. Его применяйте, и Бог тогда вас научит. Но если слово теряется, и жизнь посвящается методикам и возлагается надежды не на Бога, не на Слово Его, а на определенный метод организации церкви, результат этому известен. В Писании он написан. И еще несколько слов. Верим ли мы в то, что здесь написано в Писании? Писание – это то, что приводит человека к спасению. К спасению от ада и к спасению всей его жизни, любой сферы его жизни. Писание – это то, что освободит человека от грехов и проблем. Алкоголь, курение, семейные проблемы и так далее, и так далее. Веришь ли ты в Писание? Насколько близко ты проводишь свою жизнь с Писанием? Насколько много ты его читаешь, слушаешь, исследуешь, дискутируешь? Ответ на второй вопрос является ответом на первый вопрос. Верю ли я в Писание, что оно необходимо мне в жизни? Я должен отвечать, смотря на свою практику, а не просто на свои теоретические убеждения. То есть, используешь ли ты Писание для принятия конкретных решений? Давать в долг или не давать? Как говорить с таким-то начальником или с кем-то? Как быть неуставшим в своей жизни? Для решения конкретных проблем в моей жизни? Использую ли я Писание? В чем состоит основное стремление при решении практических вопросов? У меня практический вопрос. Куда основное стремление мое нацелено? На метод, на мой опыт, на какой-то подход, на то, что мне хочется, на то, что даст мне счастье, на мою уверенность или на Слово Божие, которому я готов подчиниться, даже если мне будет больно от этого? Вот это дает ответ, верю ли я в Писание. Не только что я думаю о Писании, не только как я его исследую, но и как я подчиняюсь Писанию. Когда у меня практическая какая-то проблема, куда направлено мое основное стремление? Понять, чему учит Слово Божие, подчиниться Ему, или рассуждениями о том, что мне лучше, как мне будет тяжело, и это невыносимо, и я устал, и не получится, и нет времени, и так далее, и так далее. Если мое основное стремление устремлено на меня, а не на Бога, на Его Слово и мое подчинение Ему, то я не верю в Божье Слово, так как Писание учит, я должен верить. И мне нужна реформация, мне нужно покаяние, мне нужно серьезное решение в жизни. Потому что жизнь таких верующих людей позорит Христа. Так Бог сказал в Писании. Христос посмотрит, и Он не скажет с благочестивой гордостью: это мой последователь. Он скажет: я умер за него, он спасен, я рад, что этот человек не будет в аду. Иди сюда, я обниму тебя. Но вот тот человек, который жил по слову, подчинялся мне, верил мне больше, чем своей логике, через этого я особенно прославился. И этому человеку будет водружен особенный венец, который будет сиянием во всей вечности. И мы все с вами, когда будем видеть этого человека, будем видеть сияние, приближаем, будем говорить: это тот, это особенный муж или дочка Бога, которые были посвящены Ему. Не на просто словах, а они практиковали, исследовали. Не только исследовали, но и подчинялись. Верили в Слово Божье, что оно единственный путь счастливой жизни. В чем состоит основное стремление при решении практических вопросов? В поиске метода или методики, или в особом стремлении к Слову? Будет время, когда проповедники будут проповедовать то, что хотят слушать слушатели. Писание это предсказало. Проповедники будут проповедовать басни. Басни не обладают авторитетом. После басни люди радостно кивают, но не бросаются сейчас же что-то менять. Что-то менять, так как Бог повелел через свое слово. И я, когда читаю это истолкование одного отрывка, я боюсь за себя. Потому что я знаю, что мне нравится больше слушать то, что мне нравится. И я хочу, чтобы как была такая посвященность сердца слушать Слово Божие, несмотря ни на что. На собрании церкви следует учиться и думать. На встрече домашней группе следует учиться и думать, и познавать, и вникать. И это будет преображать наши сердца, и мы сможем и любить, и рассказывать Евангелие, и служить друг другу, и просто веселиться друг с другом, так как мы не веселились раньше. Самое высокое служение, самое преобразующее служение – это служение передачи Слова Божьего. И к этому служению призваны все верующие люди. Не учителя только и проповедники, а каждый человек. И для этого нам нужно исследовать Писание. Авторитет Писания Божьего, авторитет служителя Божьего, который передает Слово, о каждом из нас говорится. Это то, что должно цениться в нашей жизни. И последнее. Я хочу сказать, хотел прочитать, но нет времени. Есть разные подходы к организации церкви, к устройству ее, к тому, как какой-то баланс находится. Есть иерархический подход, диктаторский подход, иерархия, когда один все решает, а все, как бы, Слово Божие подчиняется этому. Есть диктаторский, когда один лидер все определяет, и все остальные просто должны слушаться. Он же самый талантливый, самый замечательный. Только он может так Евангелием поделиться, а мы что, мы смертные люди. Есть демократический подход, когда все управляют, когда каждый должен принимать решения и так далее, и так далее. Есть корпоративно-организационный подход, когда церковь строится как организация, которая там вот всякие такие вещи делает. Есть эмоциональный подход, когда люди приходят, и они переживают восторг, и это помогает им еще прожить несколько часов после собрания или даже один день. Но это просто эмоция, а не перемена сердца. Есть законнический подход, когда вы должны быть такими, такими, такими. Есть подход вседозволенности, когда Бог принимает нас такие, какие мы есть. Все нормально, даже если ты это не сделаешь, да Бог это как-то по-другому сделает. Бог может это сделать вообще через неверующих, нет никаких проблем, все нормально. И есть последнее, это то должна быть наша церковь. Это христианский, библейский подход. Ну, может, христианский нужно удалить, потому что те другие церкви тоже христианские, которые тоже любят Христа, и Бог через них прославляется и удивительно являет свою славу. Но Бог призывает нас исследовать Писание и максимально соответствовать тому, что мы понимаем. Поэтому я об этом говорю. Не как критику про какие-то церкви, а как устремление для нас. Библия должна занимать центральное место. И в такой церкви есть глубокая вера в то, что Библия очень эффективна. и что она должна править, и что должна править объективная библейская истина в нашей церкви, в каждом нашем служении, и через передачу Слова Божьего, такого учения, преобразуемся мы, преобразуется мир, и Бог прославляется так, как Он хочет. Вот основной путь, который Павел заповедал Тимофею, чтобы церковь была успешна. Вот самое главное, самое центральное, не единственное, но центральное, фундаментальное, как источник для преобразования всего остального, что есть. Библия должна занять наипервейшее место в личной, в семейной, в любой практической жизни. И тогда церковь будет жить по-другому. И тогда общество, в котором мы живем, будет преобразовываться. И тогда мы будем давать другие интервью на телевидении и радио. Тогда мы будем вести себя по-другому на работе. Тогда мы будем с другой силой и властью делиться Словом Божьим. Тогда мы будем с другой убежденностью говорить о том, что Бог делает в нашей жизни. Тогда мы будем наполнены другим счастьем, и наши семьи будут идти по другому пути, и так далее, и так далее, и так далее. И это то, на что нам нужно ориентироваться. В нашей церкви нет проблем, если вы хотите каким-то особенным методом что-то делать. Это не проблема. Проблема, если это не основано на Писании, если это не основано на сердце, которое подчинено Христу, которое смиренное перед Христом принимает водительство Божие, которое Бог дает, и через церковь тоже. Любой метод можно применять и делать что угодно, все двери открыты. Пусть Бог нас благословит. Давайте сейчас помолимся, и давайте потом споем одну песню, даже две, хорошо. Давайте помолимся, давайте сидя просто склоните свои головы и намного больше свои сердца. Слово Божье говорит о том, что если вы не имеете спасения и мира с Богом, вы будете в аду. Иисус умер за ваши грехи. Он был наказан вместо вас. Он может вас простить. Если вы искренне верите в Его жертву, и если вы искренне каетесь в своих грехах с желанием изменять свою жизнь, подчинять свою жизнь Богу. Если кто-то здесь есть в зале, кто должен просто первый раз так помолиться, помолитесь Богу. Скажите Богу об этом. Ну, а мы все помолимся о том, чтобы Бог благословил наши личные жизни и нашу церковь. Господи, огромное Тебе спасибо за Слово Твое. Спасибо, что Ты пробуждаешь в нас, в нашей церкви, большее доверие Тебе, когда Ты больше становишься центром нашей жизни. Когда мы хотим подчинять Тебе и от Тебя зависеть, и на Тебя надеяться больше, чем на все, что у нас только есть в жизни. Господи, спасибо, что Ты воскрешаешь, возрождаешь, может быть, впервые строишь глубокую убежденность в действенность Твоих слов. Когда-то Ты сказал слово, и появился материальный мир от одного Твоего слова. Появились планеты, появился человек, появились животные, появилась красота невероятная в природе. И бескрайний космос. От простых слов Твоих, Господи, в них невероятная мощь и сила. И, пожалуйста, веди нас к тому, чтобы мы, как церковь, держались сбалансированного, полноценного библейского учения о жизни церкви, держались Тебя, держались Слова Твоего и полагались на Тебя и на силу действия Слова Твоего. И подчинялись Тебе, и Слову Твоему преображались таким образом. Господи, дай нам глубочайшей любви и милосердия, и смирения по отношению к другим верующим людям, к другим церквям, которые, может быть, на наш взгляд, на взгляд кого-то из нас могут ставить акцент в какой-то момент на чем-то другом. Дай нам помнить, Бог, что Ты над всем, и что все от Тебя и Тобой существует, и неисповедимы судьбы Твои. И при этом, Господи, дай нашей церкви, каждому человеку, потому что церковь – это мы все вместе. Это не просто собрание, это не просто проповедник, это не просто один или два пастора, это не просто несколько лидеров домашней группы. Это все, это каждый человек. Чтобы мы все, как церковь, изменяли свое отношение к Слову Твоему, сдруживались с Твоим Словом, искали бы Его, верили бы в Него намного больше, применяли бы его в жизни и славили бы Тебя от тех результатов, которые будут, какие бы они ни были. Мы хотим держаться Слова Твоего, даже если мы будем непопулярны, неинтересны, трудны для слушания у наших друзей или у там, неверующих друзей. Несмотря на все это, Господи, дай нам держаться Тебя и Слова Твоего. На Тебя надеемся. И еще послушай наши песни, наши молитвы в песнях. Преобразуй нас сейчас.